Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый вечер.
Сегодня мы хотели обсудить еще одну новость, пришедшую буквально вчера. Речь идет о том, что агентство, которое курирует государственные медиаресурсы США, считает, что новый закон Российской Федерации о СМИ и агентах не является зеркальным ответом по принципу взаимности на ограничение в США работы РТ и спутника, Russia Today, то есть и спутника. Смысл претензий в том, что государственные американские СМИ, в частности, «Голос Америки» и «Радио Свободы», не имеют тех же возможностей распространения, которые предоставлены РТ и спутнику. И, в частности, они не имеют возможности вещать на американских каналах, в российских эфирных вещаниях, в российском эфирном вещании там, и так далее и тому подобное. Вот, вы знаете, эта информация меня заинтересовала, в частности, потому, что когда мы с Сашей еще начинали свое вещание на народном радио, в радиоэфире, мы тогда же смотрели рейтинги различных радиоресурсов, в частности, сделанные агентством Гэллопа, то есть которых, в общем-то, обвинить в какой-то предвзятости к России, тем более тогда, в 2000 году, было невозможно. И уже тогда отметили, что, например, Радио Свобода, которое обладало тогда FM-частотой, то есть оптимальным, скажем так, возможностью для слушания.
Для Москвы.
Для Москвы, по крайней мере. Ну, в машине, всюду, да, как угодно. Да. Оно стояло по рейтингу ниже нас. То есть, на самом деле, проблема была не в том, что...
Да, и бюджет этой радиостанции был раз 10 больше, чем у нас.
Раз 10 больше, я думаю, что, Саш, ты говоришь с большим очень запасом, потому что я бы сказал раз в 100 или больше еще кратную величину. Я был как-то раз в особняке «Радио Свобода». Он находится недалеко, находился, я думаю, что и находится, недалеко от Тверской улицы, вот в одном из этих переулков.
Не, это... Я был тоже, интервью давал несколько раз.
Вот, это полномасштабный особняк, там, я не знаю, этажей, наверное, в 5, вот, с большим, кстати, прилегающим участком земли, который был отдан им еще прямо в ельцинскую эпоху, вот, с допуском тогда же на эти FM-частоты, которых, как говорится, вещай не хочу, потому что тогда никаких конкурсов особых не было, тогда они раздавались просто государственным велением. Проблема-то была в том, что то, чего она говорила, неинтересно было слушать. И именно поэтому эта частота изогнулась, и потом была передана какой-то радиопопсе там, или что-то в этом духе. Вот. Как сейчас помню, 102,5 FM. Вот. То есть она закрылась не потому, что... так сказать, ее кто-то там за антиправительственную и на государственную деятельность закрыл, а закрыл просто потому, они сами закрыли ее просто потому, что ну, невыгодно стало вещать.
Ну, это было вполне рациональное решение со стороны американцев. Они поняли, что это малоэффективно, и они закрыли, так сказать. Это, вот, на мой взгляд, в данной ситуации это абсолютно правильное и естественное решение, если та или иная программа и навещание на другую страну не дает эффекта, и там не получается результата, ну, надо на этом деле, мягко говоря, экономить, а если быть точным, так закрывать эту программу. И, собственно, американцы в тот момент ее и закрыли.
Ну, они не закрыли, они, скажем так, отказались...
Они свернули, что-то перешли в интернет, там...
От FM-частоты, да.
От FM-частоты, но... что-то оставили в Европе. Да. А здесь прикрыли, там как-то
ну,
сложно. Они
Конгресс, во всяком случае, продолжает ее финансировать и никогда не прекращал, это раз. Во-вторых, то есть вся эта публика, которая, так сказать, живет на эти деньги здесь, в России, она продолжает жить. Кстати, Радио Свобода продолжает выходить на какую-то АМ-частоте. Видимо, это просто дешевле. Вот. Но так или иначе, его рейтинг и слушаемость от этого не повысилась. Я в этой связи хотел сказать о двух вещах. Первое, это то, что я еще один раз с вот этим же государственным вещанием США столкнулся на Кубе. Там был в начале 2000-х годов, ну, в 2000-е годы такой прецедент, когда пришел к власти Буш-младший, он почему-то очень озадачился, ему надо было сделать какой-то торжественный ход, раз пришел президент новый, он должен чем-то себя отметить. Вот он решил почему-то начать с того, чтобы прикрутить хвост Кубе. Вот как Трамп примерно начал с Кореей, Вот, тогда Обама, пардон, Буш озаботился чем-то более близким, Кубой. Но он там много чего наворотил, но, среди прочего, у него была такая идея, вернее, кто-то из администрации ее родил. Дело в том, что у посольства США, еще со времен Батисты, оно находится на самой такой главной гаванской набережной, Маликоне. Это довольно большое здание среди всех остальных там вокруг стоящих, выделяющих. В нем, по-моему, этажей 7, причем таких полноразмерных, метров по 3,5 с потолками, в общем, все. И вот они на одном из этих пустующих этажей, который на тот момент считался просто представительством интересов США, решили развернуть вдоль окон панорамных, значит, что-то вроде таких вот щитов, светодиодных, на которых во всю ширь окна располагалась такая бегущая дорожка от окна к окну, и получалась вместе какая-то такая огромная информационная, ну, типа вывеска, я не знаю, как уж ее назвать, бегущая строка, короче говоря, которая шла, так сказать, через все это здание посольства и освещала своим светом весь Маликон. Ну, читать ее можно было, естественно, не отовсюду, а только приблизившись поближе к посольству. Но кубинцев это очень взволновало. Они там где-то через полгода организовали своеобразное ее затемнение. Они поставили там кучу флагштоков в память о сбитом кубинскими террористами самолете, который укрывался в США, вернее, подорванном, вот, и вывесили там черные флаги. Так что посольство США в окружении этих черных флагов смотрелось тогда как своеобразное такое воронье гнездо. Но, тем не менее, подойти к нему по Маликону было возможно, и можно было прочитать, чего там, собственно, по этой бегущей строке идет. Вот тоже та информация, которая шла, а надо понимать, что они выдавали все то, что хотели, она была, ну, полный отстой. Ну, вот отстой совершенно. Ну, я не знаю, с чем бы это сравнить. Для тех наших слушателей, которые помнят, может быть, еще советскую эпоху, это было сравнимо чем-то, ну, с передовицами из советских газет того времени. Вот, ну, ни больше, ни меньше. Там они, правда, были в виде коротких новостей, но интересность их от этого не была. То есть никаких толп, которые собирались бы вокруг для того, чтобы наконец-то глотнуть глоток свободной информации, точно не наблюдалось рядом. То есть, вообще-то, переполох был не из-за чего. И я просто хочу сказать, что в этой связи, что вообще свобода распространения информации на качество информации влияет самым решающим образом. Вот российские СМИ, независимо от того, они являются правительственными или неправительственными, когда они действуют в условиях конкуренции информации, они вынуждены подавать ее гораздо эффективнее. И поэтому они просто становятся более интересными и более читаемыми, потому что дают то, что не дают другие. Вот примерно в этом же положении оказалось РТ и Спутник в Соединенных Штатах. Причем при том, что это, ну, далеко не идеальные каналы информации. И вот любопытно, что сейчас Соединенные Штаты с Россией или бывшим Советским Союзом, как угодно, как бы поменялись местами. То есть когда-то они выдавали в наш радиоэфир то, чего нельзя было услышать на советских источниках информации, поэтому люди там слушали, продирались там через какой-то треск, глушилки и все остальное. А сейчас вот такое впечатление, что в России ситуация поменялась, а у них все осталось по-прежнему. И вот как оно осталось по-прежнему, так оно и, так сказать, скатилось вот эту вот глубину отстоя, и его уже дальше никакие законы об иноагентах в той или иной версии вылечить не могут. Вот мне в этой связи просто любопытно, имеет ли американская система, демократическая система, скажем так, какой-то ресурс для самоизлечения в информационном плане, или она уже настолько окончательно загнила, что может держаться только на каких-то там законах об иноагентах, который, кстати, в Соединенных Штатах, что тоже комично, был принят в 1938 году, на самом деле для того, чтобы защитить США от как бы нацистской информации. Ну вот. Сейчас этот закон применен к РТ и Спутнику. Я не думаю, что это чем-то повлияет на самом деле на их распространение, РТ и Спутник, но то, что закат такой информации происходит, это очевидно.
Мне, честно говоря, глубоко наплевать, что американцы делают со своими, так сказать, со своей свободой, и как они подают информацию, так сказать, насколько успешно у них это получается. Это я смотрю на существо, а не на то, как она подана. И насколько это интересно для кого-то, тем более, когда они передают это на английском языке или что.
Не, ну они на русском вещают. Почему? На русском. Голос, свобода.
Меня беспокоит, как и совершенно абсолютно понятная вещь, меня беспокоят российские средства массовой информации, которые находятся в загоне. Значит, меня беспокоит то, что закон о иностранных
иноагентах, да,
носит вполне себе репрессивный характер против СМИ, которые никакого отношения к иностранным агентам и к иностранным средствам массовой информации не имеют. Потому что пытаются придраться к любому интернет-порталу, к любому СМИ, к любой газете, значит, по любым предлогам, если где-то доллар увидели, который она получила, так и за рекламу там зубной пасты, придираются, причем к правительственным не пристают, а к те, которые являются не то что оппозиционными, а хотя бы частично объективными, их пытаются прикрыть под этим соусом. Вот это мне не нравится категорически. А что там делают американцы, тем более на Кубе? Мне фиолетово.
Ну, они делают то же самое на Кубе, что и делают здесь, но я просто хотел продолжить эту мысль в другом направлении. Дело в том, что на самом деле и российские официальные СМИ ожидают та же самая судьба, потому что они сейчас вынуждены конкурировать не с американскими СМИ, там уже конкуренции нет, вот по вышеописанным причинам, а с интернетом. И вот то, что мы сейчас наблюдаем с ростом интернет-информированности слушателей, это как раз прямое продолжение того же самого кризиса, который происходит между государственными СМИ, там, российскими и американскими. Потому что если российские СМИ начинают жевать какую-то жвачку и выдавать, так сказать, обязательный объем информации, который надо вдолбить в голову каждому слушателю, а про остальное просто замалчивают, то их ждет ровно та же судьба, какое бы финансирование они ни получали.
Это правда.
Ну
это
вот,
правда.
При всем при том, что и надо понять, что объем финансирования, так сказать, американских официальных СМИ вот, в направлении России, он, безусловно, гораздо меньше, чем тех же российских СМИ, ну просто направление Америки, ну просто возможности разные. Вот. Вот здесь, тем не менее, этот процесс тот же самый идет внутри страны. И я в этом смысле очень рад тому, что объективно информация и, в общем, реальное положение вещей могут быть доведены, так сказать, до большой массы слушателей, несмотря на то, что их пытаются тупо забить деньгами, законами там, или чем угодно. Потому что какие законы об иноСМИ и чем-то здесь не принимай, все равно через интернет, через те или иные источники информации правдивая информация будет доходить, как она доходит до наших слушателей, чем мы их, собственно, и поздравляем.